«Справимся вместе».
Продолжаем наш эфир программы «Справимся вместе». Я Павел Астахов, ваш адвокат и ведущий программы. Напоминаю, телефоны, по которым вы можете дозвониться, задать вопрос и получить ответ, а также написать нам. Значит, телефон прямого эфира 84-95-95-95-912. Написать можно в телеграм-канал «Спутник» или в WhatsApp 8-968-766-3311. Итак, мы начали говорить, закончили, точнее, говорить о том, что у нас, что делать в случае, если вы стали жертвой мошенников, которые попытались взять на вас кредит или взяли кредит. Я вам рассказал, что надо делать. Теперь хотел поговорить о еще одной теме, которая пришла сейчас из Совета Федерации. Кстати, две новости из Совета Федерации. Одна из них касается нового председателя Верховного суда. То есть Совет Федерации одобрил кандидатуру Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда Российской Федерации. Ну что, хорошая новость. Достойный человек у нас, видимо, станет председателем Верховного суда. Пожелаем помощи Божией и успехов на этом посту. У нас есть звонок, да? Давайте звонок примем. Слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, говорите.
Павел Алексеевич.
Да.
У меня такой вопрос. Продолжение некоторого сомнения. Судья районного суда определение об оставлении без движения не принимал. Не принимает он до сих пор и не выносит определение о принятии искового заявления. Что делать в таком случае?
Знаете, что сделать? Как вас зовут?
Алло. Сергей.
Да. Сергей, знаете, что сделать? Обратитесь, пожалуйста, к председателю суда. Попроситесь на прием зайти к председателю суда. Председатель суда должен принять. Либо, если даже не можете попасть к председателю суда или не хотите с ним встречаться, напишите жалобу. Напишите жалобу. То, что вы мне сейчас сказали, сформулируйте и напишите, что подано, подано исковое заявление, ни определения об оставлении без движения нет, ни определения о принятии искового заявления. Нарушаются все сроки, допустимые в Гражданском процессуальном кодексе. Напишите эту жалобу на председателя суда. Можете такую же жалобу написать в квалификационную комиссию. Вы где проживаете? В каком городе?
Московская область.
Московской области. Ну, значит, в Московский областной суд написать жалобу в квалификационную комиссию, которая при Московском областном суде существует. Напишите жалобу. Ну, уже в данном случае действительно, чего испытывать судьбу и чего соглашаться с, это называется, необоснованное затягивание рассмотрения и назначения дела и принятия к производству. Поэтому сроки нарушены, подайте такую жалобу председателю и в квалификационную комиссию. Значит, говоря о новостях из Совета Федерации, значит, новость я вам сказал, что председателем Верховного суда одобрили Ирину Подносову. И еще одна новость, связанная с сверхурочной работой. Мы как-то говорили уже о сверхурочной работе. Кто-то нам задавал вопрос про дистанционку, да, про оплату дистанционки. Так вот, значит, что касается сверхурочной работы, Совет Федерации предлагает несколько изменить отношение к оплате сверхурочной работы. Потому что у нас, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал одобрить закон, устанавливающий конкретный порядок оплаты сверхурочной работы. К сожалению, не везде одинаково подходили к этим вопросам и оплачивали, исходя либо из ставки, что называется, да, то есть оклад ваш брали, либо вообще, значит, по мроту считали. Вот. И таким образом оплачивали сверхурочную работу. Но дело в том, что в прошлом году Конституционный суд Российской Федерации признал одну из частей, первую часть, в частности, статьи 152 Трудового кодекса, не соответствующей Конституции. Как раз той самой части, когда на практике сверхурочную работу оплачивали, исходя из основной составляющей зарплаты работника. Вот. Ну, бралась во внимание тарифная ставка, либо оклад, без учета всех компенсаций, стимулирующих выплат, доплат и так далее, премий. Вот теперь, Совет Федерации, в частности, комитет профильный, рекомендовал рассчитывать сверхурочную оплату по уровню текущей зарплаты сотрудника, включая премии и все другие выплаты. То есть за первые 2 часа сверхурочной работы теперь будут платить не менее чем в полуторном размере, а за последующие часы не менее чем в двойном, исходя из всего дохода человека. То есть вот все, что вы получаете в виде любых выплат на этом месте работы. У нас есть звонок. Слушаю вас. Алло.
Слушайте, да?
Да-да, говорите, как вас зовут?
Алексей, меня звать Георгий, я москвич. Мне больше 80 лет, больше 80 исполнилось.
Да, Георгий, слушаю вас.
Я вас беспокоил месяц-полтора. Вы сказали, что... В общем, короче говоря, я вот в газете прочитал в этой, значит, вот в Метровской, что вот в моем возрасте уже я имею возможность просить, чтобы мне прибавили пенсию.
Так а вы не обращались в социальный фонд? Я же вам говорил. Зайдите. Вы в Москве, в Москве находитесь? Ну, дойдите
до... Я был там у них, Георгий сказал, они посмотрели, мы, говорит, ничего не знаем, нам никаких не давали сведений. Вот какое-то есть постановление, на которое можно было сослаться? Потому что они говорят, газета для нас не является вот таким...
Нет, понятно, не надо было им показывать эту газету «Метро». Вообще, они должны были вам автоматически начислить, мы же это разбирали, вопрос несколько раз. Либо в том случае, если вам исполнилось 80 лет, и у вас никаких других нет... пенсии, например, там, вы из-за вредной работы досрочно вышли, или вы инвалидность имеете. У вас инвалидность есть, Георгий?
Инвалидности нет, но я работаю до сих пор в государственном учреждении.
Вы работаете до сих пор в государственном учреждении. Это очень странно. Вам автоматически должны были пересчитать пенсию по достижении 80 лет. А какой ответ они дают? Вот пусть в письменном виде вам дадут ответ.
Они сказали, что вот мы, когда у вас было 80 лет, то, значит, вот вроде как они прибавили сколько-то, 5 или 6.
Прибавили.
Это когда было 80 лет. Но я что-то как-то вот... Сейчас я уже не помню, прошло 3 года. Я 41-го года рождения.
Понятно. Вот в чем... Я понял, в чем ответы. Они действительно вам надбавку сделали, а дальше они только могут ее индексировать. Поэтому надбавку вы получили, Георгий. Они правильно отвечают вам. Когда вам исполнилось 80 лет, автоматически это происходит. Они вам ее увеличили. А теперь только индексацию. А за индексацией надо также у них следить и спросить у них, если пойдете еще раз, когда была последняя индексация, сколько вам прибавили. Потому что индексацию проводят каждый год. Об этом президент говорит всегда. И есть соответствующее постановление. И у нас Министерство труда и соцзащиты, оно этим вопросом занимается. А социальный фонд России как раз непосредственно должен отслеживать каждого человека, которому положена такая индексация по пенсии. Поэтому вот это уточните. Вам надбавку уже сделали, извините, Георгий. Значит, еще один важный вопрос, который Верховный суд Российской Федерации рассмотрел недавно. Мне кажется, он интересен будет для вас. Здесь, кстати, вопрос у нас тоже, да, приходит. Сейчас, одну секундочку. Так. Индивидуальное предприятие, украли данные жены, открыли на ее индивидуальное предприятие, узнали об этом спустя 7 месяцев. Какой-то штраф нам там накапал, что делать? Ну, во-первых, надо закрыть это индивидуальное предприятие, чтобы сократить расходы на те обязательные налоги, которые должны платить. Для этого обратитесь в отделение Федеральной налоговой службы, там дадут бланк для заполнения на закрытие ИП, и сразу его подадите. Если сейчас есть долг перед налоговой инспекцией, то, конечно, вы там говорите, какой-то штраф накапал. Но если он небольшой, то лучше его закрыть, чтобы быстрее отказаться от ИП, а потом уже разбираться, кто его открыл и зачем. Все эти деньги вы компенсируете. Но если не хотите этого делать, если не вы сами открывали индивидуальное предприятие, тогда подавайте заявление в полицию. Потому что неизвестно, что еще могли с этим вашим индивидуальным предприятием сделать. Вдруг какие-то сделки были совершены, там, не знаю, страшные. Вдруг какой-то деятельности абсолютно запрещенной, попадающей под страшную квалификацию сейчас по закону, не знаю, экстремистские, террористические, не дай бог, были проведены с участием этого ИП, которое зарегистрировано на вашу жену. Поэтому могут задолженность какую-то повесить. Значит, когда вы подадите заявление в полицию, вам дадут соответствующую справочку, там будет так называемый номер КУСП, КУСП. Вот. Значит, на этом основании потом уголовное дело должно быть открыто. Тогда вам уже с этой бумагой и с открытым уголовным делом будет легче доказывать, что совершено преступление, что вы к этому индивидуальному предприятию не имеете никакого отношения. Так. Вот, да, сейчас примем звонок. Да, хорошо, давайте звонок, слушаем. Алло.
Здравствуйте, я хочу спросить, как подарить дочери в СНТ участок и дом? Мы москвичи, это в Москве можно или в Московской области, где вот дом с участком? Можно это сделать в простой письменной форме? Надо ли нотариуса? В общем, как это оформлять?
Как вас зовут?
Галина Алексеевна.
Галина Алексеевна, смотрите, вот мы буквально передачу назад говорили о том, что сейчас нотариусы решили, что сделки по дарению будут все-таки нотариально оформлять. Вот, потому что простая письменная форма – это хорошо, но у нас такое количество мошенников, вот полпрограммы сегодня говорили про мошенничество, что вот эти сделки дарения очень часто оспариваются в судах. Исходя из этой порочной практики, все-таки нотариусы приняли решение, и сейчас это рекомендовано и обязательно будет у нотариуса совершать такую сделку. Поэтому лучше всего, конечно, пойти к нотариусу. Вы это можете сделать и в Московской области, и в Москве. Это не важно. У нас все нотариальные действия, они одинаково, имеют одинаковую законную силу на всей территории Российской Федерации. Поэтому, ну, лучше, наверное, в Московской области. Хотя, где вам удобнее? Вот ближайший к вам нотариус, запишитесь, придите к нему. Он вам скажет, какие документы надо принести в подтверждение того, что этот участок принадлежит вам. И, соответственно, придете совершить эту сделку, она будет нотариально удостоверена и уже в соответствии с новыми требованиями. Поэтому никто никогда уже не придерется, не оспорит. Вот самый простой путь. Обратитесь к нотариусу. Так, значит, вот продолжение той консультации, которую я давал. Павел Алексеевич, добрый день. Спасибо за ответ по поводу включения в стаж время учебы. Но в социальном фонде России мне отказали, объяснив, что при назначении досрочной пенсии это время не учитывается. Ну, не совсем так. Там вопрос в том, что работали ли вы на той должности и тех работах, где имеется право для досрочной пенсии. Вот в этом вопрос. Вот вы же не указали, где вы работали до учебы. Если вы считаете, что вам все-таки незаконно отказали, то, в принципе, вы можете оспорить этот отказ. У нас есть закон об оспаривании действий должностных лиц или бездействия должностных лиц. И можете в суде попытаться доказать, что все-таки вы имеете право на включение этого времени в ваш трудовой стаж. Ну, надо, так сказать, посмотреть. Во всем же должен быть баланс, понимаете, да? Цель, что называется, должна оправдывать средства. Поэтому, если вы считаете, что прибавка будет значительной, там, да, и так далее, то можно, наверное, немного времени и денег потратить на то, чтобы подать заявление, заплатить пошлину, там небольшая будет пошлина, и все-таки получить уже окончательное решение, потому что решение суда имеет силу закона. Понимаете, вы получите, и вы уже все точки над «и» будут подставлены. А так мы с вами можем, конечно, много здесь придумать разных вариантов, но он всегда будет один только законный. Так, у нас есть звонок, да? Слушаю вас, говорите, алло.
Здравствуйте, Александр Юрьевич Саратов. Скажите, пожалуйста, а что делать, если менты не уведомляют меня об отказе возбуждения уголовного дела как раз для того, чтобы я не смог пойти в суд и оспорить этот отказ? Спасибо.
Да, Александр Юрьевич, ну, не менты, конечно, а полиция. Это, во-первых, у нас все-таки радио приличное, и мы приличные с вами люди. Александр Юрьевич, если вас не уведомляют об отказе возбуждения уголовного дела, вы можете подать заявление начальству, да, то есть вышестоящему начальству, начальнику управления, написать копию министру или заместителю министра внутренних дел. Можно подать и нужно, я бы советовал, подать заявление в прокуратуру о том, что нарушается ваше право, потому что вы подали заявление. Вам по факту отказано, но документ не предоставили, поэтому прокуратура должна проверить законность таких действий и, соответственно, так сказать, вынести там свое представление, предупреждение, там, предостережение, что они обычно делают. Но прокуратура должна вмешаться. Я бы таким путем пошел. То есть вышестоящему начальству с копией еще более вышестоящему начальству и параллельно прокурорский надзор осуществить. Прокуратура обратиться. Еще звонок у нас есть. У нас сегодня хорошо. Звоните вы. Спасибо. Да, слушаю вас, говорите.
Алло. Здравствуйте. Меня зовут Елена.
Да, Елена, слушаю вас.
У меня появился вот мошеннический кредит, неизвестно откуда, какая-то самарская микрофинансовая организация, и я о нем узнала уже, когда на госуслугах судебные приставы мне как бы вынесли вот этот вердикт. И что мне вот теперь делать? Я вот в растерянности, то есть суд уже там признал без меня, меня женили, и что дальше?
Значит, смотрите.
В Самаре даже лично никогда не была, но я понимаю, что все может быть. И...
Понятно. А решение суда Самарского, да?
Нет. Московской области по месту прописки Одинцовский.
Это решение суда или это исполнительный лист в Московской области? Ну, хорошо, давайте так. Не буду вас мучить. Елена, смотрите, поскольку уже есть исполнительное производство, как вы сказали, надо пойти к приставу судебному исполнителю и поставить его в известность, подать ему заявление о том, что вы не участвовали в этом процессе, вы не брали никакого кредита, Вот, поэтому сейчас вы запускаете процедуру оспаривания, чтобы они вас не доставали и с вас не взыскивали. Конечно, он скажет, слушайте, ничего не знаю, вот у меня есть исполнительное производство, я буду его исполнять. Тем не менее, заявление подайте. Дальше. Обязательно надо пойти в суд, там в исполнительном листе указано решение какого суда. Пойти в суд, поскольку там вы фигурируете своим паспортом, и получить документы из суда. Посмотреть, кто, когда подавал, что требовал, как дело развернулось. Дальше, взяв эти документы, написать, соответственно, если вы... А вы не участвовали, да, ни в кассации, ни в апелляции,
нет,
естественно. Да-да-да. Написать заявление первое о восстановлении срока на подачу жалобы, то есть потому что вы пишете в суд. Я узнала только сейчас о том, что вот меня в качестве ответчика привлекали, взыскали с меня деньги, не получала никаких документов из суда, поэтому я не брала никаких кредитов, поэтому прошу восстановить срок на обжалование. Вам восстановят срок на обжалование. Вместе с этим документом, с заявлением о восстановлении срока, прикладываете жалобу, да, апелляционную, на решение этого суда, который либо вы к юристу сходите, он вам напишет, либо сами можете написать, что вот взять это решение суда, я не брала никакого кредита, не получала его, не использовала, дело было рассмотрено без меня, прошу отменить данное решение, да, и прошу отменить данное решение, все, и направить суд на новое рассмотрение, например. Вот, поэтому вы такие два заявления подаете, а дальше надо смотреть, когда назначат, укажите адрес, куда вам повестку прислать, чтобы вы ее получили. Дальше, да. Когда будет назначено апелляционное заседание, прийти в это апелляционное заседание, сказать, что прошу решение отменить, поскольку я не получал этот кредит. Если вы увидите, сами будете смотреть документы, когда пойдете изучать в суд, увидите, там наверняка либо подделали вашу подпись, либо использовали ваши документы каким-то образом. Поэтому сказать, что я не подписывал эти документы, подпись не моя. Может быть, назначена экспертиза. Вот так это обычно и происходит. Ну, тяжело разворачивать, но надо разворачивать. Сумма большая требует с вас? Сколько?
Ну, 345 тысяч висит.
345 очень тысяч. Даже... Ну, такая сумма, да.
Ну,
не
понимаю,
гигантская, но в то же время серьезная для простого человека. Поэтому разворачивать надо.
Ясно.
Подавайте жалобу, подавайте заявление о восстановлении срока. Разворачивайте, надо судиться. Я вам вот только в начале программы рассказал, как мы больше года зубных врачей спасали от кредитов 180 миллионов, которые они не брали. Да, такое бывает. К сожалению, банки у нас вот... Ну, а что? Банк скажет, нам принесли документы, какой-то там операционист, который это готовил. Его уже давно уже след простыл, этого операциониста. Может быть, он был в схеме. Тем не менее, надо отстаивать, как мы знаем, да, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Ну, по крайней мере, так часто бывает. Хорошо. Значит, еще один важный момент, который хотел обратить внимание, Верховный суд недавно разъяснил, кому принадлежит имущество, купленное родителями. Ну, очень часто, особенно на свадьбу, на бракосочетание, наши родственники ближайшие дарят нам подарки. Конечно, чаще всего деньги дарятся, либо имущество какое-то приобретается. И вообще это один из самых острых спорных вопросов, когда вдруг по какой-то причине этот брак разваливается и начинает делить имущество. Еще хуже, когда начинает делить детей. Ну так вот, когда речь идет о подарках молодой семье, молодой паре, то здесь очень важно, на чьи деньги этот подарок был приобретен, кто дарил, потому что вот в том случае, который Верховный суд рассматривал, семья из Екатеринбурга приобрела квартиру на деньги, которые мама подарила жены, мама жены подарила. А после развода бывший муж решил, что это имущество надо делить поровну, потому что типа квартира была куплена в браке. И вот здесь очень важно, чтобы было доказано немнимость этой сделки, то есть что деньги были реально, то есть они были на счету у матери. Мама может вызвана быть как свидетель, она может представить документы, она может представить справки о своей зарплате, которую тогда получала, о накоплениях своих. То есть надо подтверждать, что деньги действительно мама передавала своей дочери для приобретения квартиры для молодой семьи. И в этом случае тогда все-таки это имущество не будет делиться, потому что подарки, они принадлежат тем, кому были подарены. На них никакой режим брачного супружеского имущества не действует. На звонок есть, да? Да, давайте послушаем звонок. Слушаю вас.
Алло. Да, Павел Алексеевич, здравствуйте. Меня зовут Максим. У меня вопрос по судам. Никогда не участвовал в судах.
Счастливый человек.
Да. И я вот не знаю, как это вообще отслеживать, чтобы не пропустить заседание, как бы вот, чтобы решение без меня не вынесли.
Значит, еще раз поясните, пожалуйста, вы не участвовали в судах, что вы хотите, боитесь, что вас кто-то привлечет к суду или что?
Да, мне говорят, что на меня подадут в суд, а я не понимаю, вот что мне делать в этой ситуации. Это вот надо куда-то заходить, смотреть, или тот, кто говорит, что на меня подаст суд, он мне обязан что-то сделать. Как мне вот в этой ситуации защититься?
Да. Угроза это еще не значит реализация этой угрозы, да? Потому что пока она высказывается вам словесно и устно. А хоть за что вам грозят судом-то? Кто
якобы,
и за что?
Якобы... Да. С меня деньги хотят взять, но на самом деле эти деньги я не брал. Мне товарищ попросил там подъехать забрать и ему обратно передать. Я, собственно, так и сделал. А вместе, когда мне деньги отдавали, я там бумагу подписал типа для друга. А теперь говорят, что типа мои деньги, но это не мои.
Понятно. Ну, значит, чтобы отследить, что на вас никто не подал в суд, для этого по месту жительства, где вы зарегистрированы, посмотрите, пожалуйста, ваш адрес, какой участок судебный за это отвечает. Потому что, скорее всего, там будет предъявлен иск. У нас иски предъявляются, как правило, по общему правилу. Есть ряд исключений, там закон о защите прав потребителей и иные еще. По месту жительства ответчика. То есть вы ответчиком в данном случае будете, если кто-то предъявит к вам соответствующие исковые требования. Поэтому узнайте, какой суд обслуживает. У нас у каждого суда сегодня есть электронная страница в сети интернет, есть база соответствующих данных. Там указаны все поступающие, значит, иски, которые назначаются, заявления, жалобы, которые назначаются к слушанию, назначаются к собеседованию. То есть, если даже вы повестку не получите, скорее всего, вы получите повестку, если только вы проживаете по месту регистрации. Но, чтобы упредить эту повестку, зайдите и посмотрите на странице суда в интернете по месту, где вы прописаны и зарегистрированы, нет ли вашей фамилии, там просто набьете вашу фамилию, ваше имя, отчество, и увидите сразу, там будет, может, много однофамильцев ваших, но, тем не менее, вы увидите, есть какие-либо производства в отношении вас или нет. Вот тогда уже надо будет волноваться. Пока волноваться незачем, хотя, конечно, на будущие документы, тем более финансового характера, когда вы получаете деньги для кого-то, если уж вы и подписываете их, то тогда при передаче этих денег, как вы сказали другу, надо было с друга взять тоже расписку. Если он хороший друг, и он подтвердит, что вы ему деньги эти отдали, это я уже забегаю вперед, то в суде вам придется его пригласить в качестве свидетеля, а может быть даже он вам расписку даст, что он все-таки получил эти деньги. Потому что расписка может быть выдана и после совершения самой сделки. Никаких проблем здесь нет. Здесь не надо там день в день выдавать. Получил деньги, он подтверждает. Расписка выдается в подтверждение чего-либо. В данном случае получение денег. Поэтому, в принципе, не бойтесь так вот жить и дрожать, и бояться, что кто-то на вас суд подаст и будет с вас требовать. Это сложно. Вы себя в ситуацию такую загоняете, морально-психологическую, тяжелую. Поэтому лучше подготовиться, да, подготовитесь к суду, значит, и надо сказать спасибо этому человеку, информирован, значит, вооружен. Вы уже знаете, что на вас кто-то может подать в суд. Поэтому отслеживайте информацию и готовьтесь к этому процессу, найдите своего друга, получите от него расписку и получите от него заверение о том, что он придет в суд и даст показания, что вы ему деньги все-таки эти отдавали. Так. Значит, тут поступил ряд вопросов у нас. Давайте мы их отложим на следующий наш эфир. Вот сейчас я их все скопирую, заберу с собой, в том числе и телефоны. И продолжим нашу программу. В следующий раз начнем как раз с этих вопросов. По повестке дня мы сегодня практически все рассмотрели. Да? Будем ждать сейчас утверждения и выхода на работу нашего нового представителя Верховного суда. Еще раз пожелаем ей помощи Божией и успехов. Ну и надеемся, что судебная система будет только укрепляться такими замечательными кадрами. Спасибо вам большое. С вами был ваш адвокат и ведущий Павел Астахов. До встречи через неделю.